со времени Internet Explorer 6 прошло очень много времени, и очень видны подвижки, видимо, внутри компании. Потому что мне, как веб-разработчику, в общем, хорошо известно, что Internet Explorer 6 был одним из самых плохо стандартизованных браузеров. Что же такое произошло в компании, или там, я не знаю, в разработке, или в архитектуре, собственно, проекта, что Internet Explorer 7 стал намного ближе к интернет-стандартам?
7 или 8.
Ну, сначала 7, а теперь 8.
На самом деле, здесь сразу несколько вопросов. Один из которых, что такое веб-стандарт, что вопрос, который надо мне задавать осторожно. Здесь надо посмотреть на это немножечко в перспективе. В тот момент, когда выходил Internet Explorer 6, отношение в мире к стандартам было вовсе не такое, как оно есть сейчас. Сейчас это кажется очевидным, что вот у нас есть какая-то функциональность, которую мы считаем стандартными, и как бы обычно стандарт — это значит CSS в этом контексте. Потому что HTML тоже стандарт, и фреймы — это стандарты. Можно написать в сайт на полных стандартах, который будет валидироваться, но который выглядит чудовищно и нарушает каждый принцип хорошего дизайна, который только можно быть в интернете. Поэтому, когда говорят про стандарты, говорят про CSS. CSS в 2000 году, в общем, это было еще не очевидно, что вот надо все бросить и реализовать это. Это было какое-то... Кто-то должен был поставить ставку на это. Угу. Сейчас как бы даже неинтересно об этом говорить. Ну, конечно же, нужно делать CSS. О каких ставках вы говорите? Сейчас точно это единственный путь. Поэтому дело только о том, сколько времени нужно, чтобы все как следует сделать и туда попасть. А в то время это, в общем-то, не было так очевидно. Поэтому я работал в Internet Explorer где-то с... Я работал в трех версиях, вот между пятым и шестым, с конца пятого, где-то посередине шестого. И в то время Microsoft относился очень прагматически к стандартам. Если мы хотим что-то сделать, это случайно совпадает со стандартом — отлично. А так стандарты — это не цель. Я готов признать все эти грехи, потому что сейчас Microsoft совершенно по-другому относится к стандартам. Может быть, общественное мнение еще об этом не догадалось, но сейчас, 10 лет спустя, мы очень серьезно понимаем, что для того, чтобы у софтвера было какое-то будущее, какая-то польза, надо отдавать себе отчет, что есть разные платформы и разные программы, и если данные из одной программы в другую нельзя передать без того, чтобы она соответствовала какому-то описанию и какому-то общему поведению, это бессмысленно. Поэтому мы очень серьезно относимся к этому. И я вот уже последние несколько лет, я не знаю, делал ли я хоть вообще что-нибудь, чтобы не было стандартом в том или ином смысле. Либо это стандарт, который мы получили, либо это какой-то формат, который Microsoft документирует настолько подробно, насколько только можно, и предлагает, чтобы это было стандартом. Так что в этом смысле там простой ответ на вопрос о том, почему в шестом эксплорере стандартов как бы было только было совсем чуть-чуть, а в восьмом эксплорере мы тратим подавляющее большинство усилий на проект, на то, чтобы сделать стандарт. В том, что и общественное мнение по отношению к стандартам изменилось. И, собственно, стандарты появились, они гораздо более определенные, чем они были тогда. Ну и позиция Microsoft очень сильно сдвинулась с того, чтобы только поддерживать свою платформу, к тому, чтобы вот жить в стандартном мире.
Ну, это вообще очень заметно, потому что...
Я позволяю себе критиковать Microsoft в прошлом, потому что это действительно изменилось в том, как Microsoft относится к стандартам.
Mm-hmm. А почему была такая большая задержка между выходом шестерки и семерки? Вообще, для меня это не выглядит как, там, не знаю, complete rewrite. То есть это очень-очень-очень похожие продукты, но я не могу сказать, что это прямо совсем разные вещи. Откуда была такая большая задержка?
Причины две.
То есть чувствую, что это заготовленный ответ уже, да?
Первая причина – это то, что мы действительно серьезно относимся к стандарту. Вторая – это то, что мы, в общем, приличные люди и еще хорошо относимся к конкурентам. Дело было так. Когда все начиналось, стандартов, в общем, еще не было. CSS появился где-то в конце 90-х годов. Угу. В в то время вместо стандартов была другого рода совместимость. Там, если какая-то популярная программа делает что-то определенным образом, другие ее копируют. Когда я работал в Microsoft Word во время войны текстовых редакторов, мы копировали Word Perfect, чтобы документы открывались точно так же. Когда я работал в Internet Explorer, мы копировали Netscape 3, потому что в то время это был стандарт. Так что мы все сделали по стандарту, как у Netscape 3, а потом в какой-то момент Netscape куда-то делся. Как бы вместо того, чтобы со своей стороны делать то же самое, опять же, совместимое с прошлым, они решили, что они будут делать все по-другому, и на несколько лет вообще покинули рынок. И мы остались там одни с 95% рынка и без всякой конкуренции. Что нам делать в этих обстоятельствах? В этот момент мы сказали, что мы, как честные, приличные люди, должны дать нашим конкурентам возможность нас догнать. Чтобы опять была конкуренция. Мы пошли 5 лет, позанимались какими-то другими делами, дали конкурентам свести концы с концами. Теперь конкуренты уже здесь. У нас есть вполне здоровая компания, и мы можем опять начинать уже вместе делать хорошие стандартные браузеры вместе с конкурентами.
Но чувствуется, что это была такая заготовленная позиция. И таки хочется спросить, а что же было на самом деле? Ну, я понимаю, что на самом деле, может быть, действительно все примерно так и было, потому что очень заметно было, что отсутствие конкуренции страшно сказывается на рынке.
Ну, по-честному, это было как раз так. Потому что, когда... если вы представляете себе статистику браузеров, которая состоит из одного пирога, у которого одна долька в 95%, и там еще какая-то мелочь, для любого веб-дизайнера все, что ему нужно сделать, это потестировать вот с этим одним браузером, и наличие вот другого, даже улучшенного, ему скорее мешает, чем помогает. Потому что И в то время, давайте вспомним, в 2000 году не было автоапдейта, который бы за несколько месяцев половину этого пирога перенес на что-нибудь новое. В то время новые программы появлялись новыми компьютерами, поэтому прогноз о том, когда появится AI 6.5 на всех компьютерах, если бы мы это сделали тогда, он бы занял годы. Поэтому делать вложение на совершенно другую несовместимую функциональность, которая займет годы, чтобы продумать, это был бы очень смелый шаг, который мы не сделали в тот раз. Мы можем выяснять это о том, насколько грамотно это был ход или нет. Нужно ли бы нам, что мы бы сделали, если бы мы вернулись на машине времени в 2000 год, я не могу сказать. Угу. Но причина того, что был большой перерыв между AI-6 и AI-7, не в том, что мы переписывали AI-7 так долго, и у нас ничего не получилось. Мы просто были заняты другими делами.
Ну, отлично. Теперь же у нас есть, да, система автоапдейта, которая с легкостью может установить, там, не знаю, AI-7 на все компьютеры на Земле. Почему этого не происходит?
Вы знаете статистику браузеров, вы видите, что AI-6 и AI-7 сейчас примерно одинаковое количество.
Ну да, это так.
Мы можем поставить новый браузер на все компьютеры, которые хотят его там получить. Есть разные причины, почему люди выключают автоапдейт. Есть причины, почему люди не переходят на новые программы. И эти причины, к сожалению, не исчезнут никогда. Когда мы выпустим AI-8, можно вполне уверенно рассчитывать, что будет достаточно людей, которые будут отказываться уйти с AI-6, как бы мы их ни заставляли.
Ага. В свое время, когда только-только начал распространяться AI-7, я так понимаю, что с 8-й версией такой истории уже не будет. При установке, собственно, сетапа AI-7 была проверка процессора, genuine check, да? В какой-то момент ее отключили, и большая часть народу действительно подумала, что вероятнее всего это шаг Microsoft для того, чтобы продвинуть AI-7, в том числе и на пиратские компьютеры.
То есть вы считаете, что это был хороший шаг?
Я уверен, что это был гениальный шаг. Это просто отличная маркетинговая находка. Но так ли это вообще на самом деле?
Я, на самом деле я не могу. У меня нет никаких интересных историй по поводу того, как были приняты такие решения, как они будут приняты в будущем. Я просто честно я этого не знаю. Я с вами согласен, что это был хороший шаг. Да я точно так же не могу обещать, что какая-нибудь другая система апдейтов не будет работать в будущем. Угу. Это не технический вопрос.
Тем не менее, мне кажется, что мы все втроем признали, что это очень правильный шаг. И было очень удивительно, когда с самого начала это было не так.
Мне бы не хотелось спекулировать на эту тему. Я не знаю ничего такого, что вы не знаете.
Ну, тем не менее, мы это обсудили, и мне кажется, что это достаточно интересно. Я не знаю, знаете ли вы статистику по нынешней России? В России очень странная ситуация с браузерами, потому что вообще процентное соотношение альтернативных браузеров примерно одинаковое везде. У нас порядка 7%, наверное, занимает Firefox от общей доли. Но Internet Explorer не занимает всю остальную нишу, потому что где-то примерно от 17 до 19% в разные периоды у нас занимает Opera.
Да.
Собственно.
Я слышал разные версии, почему? Почему вы думаете так?
Ну, я бы хотел услышать вашу версию, а потом озвучить свою, если вы не против.
Моей версии на самом деле нет, потому что все объяснения, которые я слышу, они объясняют русскую специфику, которую мне с той стороны провода не видно.
Я вам могу.
Одна версия, о которой мне говорили, это то, что на очень медленной связи в Opera гораздо удобнее выключать и включать и кешировать картинки, что драматически влияет на скорость и цену связи.
Дело в том, что в регионы от общего интернет-трафика в России составляют, ну, наверное, процентов 40. Большая часть трафика сконцентрирована, собственно, в тех городах, где давным-давно уже трафик не считают. У меня есть немножко другая позиция, вот я попробую озвучить, давайте попробуем про это поговорить. Дело в том, что Opera традиционно, почему не получила большого распространения в мире, она была платной. В России понятие платности софта, оно очень-очень размытое, если не сказать, отсутствует совсем. Поэтому Opera отхватила здесь с самого начала очень большой кусок, а теперь продолжает развиваться, что называется, по старой памяти. Очень много гиков, которые являются на самом деле так или иначе opinion-лидерами, да, они продвигают свои какие-то идеи в массы. И вот эти самые массы, когда, ну, то есть он приходит к своей девушке и говорит, да что ты пользуешься этим Internet Explorer? Поставь ты себе вот новую красивую Opera, у нее еще и такие скины красивые есть.
Это интересная версия.
Ну, мне прямо сейчас она кажется наиболее правдоподобной, я могу, конечно, ошибаться, но...
Я честно скажу, что для меня было действительно удивительно узнать, что Opera находится настолько впереди. Я так же, как и вы, ищу объяснение.
У нее красивые скины. Понятно, что нельзя поверить в то, что это вот только в этом причина.
Это дело вкуса, и на самом деле, мне кажется, что в светлом будущем это то, как это должно быть. Люди должны выбирать себе программы, потому что им нравится с их точки зрения, для их вкуса, лучше это или лучше так. А работать мы одинаково, по стандартам.
Ага. То есть в далеком светлом будущем, которое можно так нарисовать, там все 3, там 5, 10 основных браузеров будут выглядеть по-разному, а движок будет работать практически одинаково, да?
Ну, все равно прогресс должен как-то происходить. Для того, чтобы был прогресс, у прогресса должен быть лидер. То есть, конечно же, они будут делать какие-то вещи по-разному. Но вот количество вещей, которые все браузеры делают одинаково, оно должно постепенно расти, должно быть больше и более определенным. У меня точно такой же взгляд на будущее, как у людей, которые хотят, чтобы больше стандартов было реализовано.
Ну, собственно, Opera-то в этом отношении тоже впереди планеты всей, потому что они были первыми, кто CSS3 еще в раннем-раннем драфте попытался у себя реализовать. И они до сих пор пытаются поддерживать актуальное состояние.
При этом у Opera самая плохая поддержка CSS2.
Ну,
из всех 4 браузеров, если мы будем считать IE8, Opera находится на последнем месте по качеству поддержки.
Не, ну если считать IE8 и IE7 как разные программные продукты, то, конечно же, да.
Не, да, IE7 критиковать может сколько угодно, я даже готов вас поддержать. Это не очень интересная тема для разговора.
Ну, тем не менее, в IE7 же появился громадный шаг вперед для пользователя. Там же появились табы. Да. Их же ждали 10 лет. Ну хорошо, ладно, 8. Собственно, я
рад, что вам понравилось.
Хорошо, а, собственно, давайте чуть о планах, да, ну вот интересно же, вот реально интересно. Давайте представим, что действительно все там движки, все engine для рендеринга, они все примерно одинаковые. Чем же таким i8 и там его последователи будут отличаться от остальных браузеров?
Ну, если вы пойдете посмотреть на то, что происходит с CSS3, там есть пара десятков драфтов, которые представляют собой в разной степени что-то интересное, что можно сделать с текстом и с документом. Можно делать текст много колонок, можно делать очень интересные страницы для печати, можно делать то, что можно делать для печати на экране. Есть разнообразные графические стандарты, которые можно добавлять к браузерам. Вот когда я говорю об облаке и даже я не знаю, это не облако, это скорее гора. Это вот гора стандартов, которые постепенно эта куча растет. Чтобы это росло, чтобы какой-нибудь стандарт из CSS3 стал реальностью, нужно, чтобы кто-то достаточно поверил, что это важно делать, это важно добавить браузеру вот именно это, чтобы какой-то браузер пошел и сделал первую реализацию, и люди это попробовали, увидели, что это действительно работает. Чтобы это вернулось в стандарт, и стандарт пришел в соответствие с тем, что можно реализовать, потому что как правило, когда мы пишем стандарты, мы где-нибудь ошибаемся и вставляем вещи, которые противоречат друг другу. А потом, когда это произошло и оказалось популярным, другие браузеры догонят и тоже реализуют этот стандарт. Было в идеале, конечно, браузеры бы встречались и договаривались о том, чтобы синхронно производить софтвер с идеально совпадающим между собой набором свойств. Я готов поспорить на деньги. Да, в Америке я спорю на ящик водки, я не знаю, может быть, я могу с вами поспорить на ящик Джека Дэниелса, что в пределах нашей с вами жизни такого не произойдет. Мы и наши конкуренты будем по очереди выбирать, что нам добавить сейчас. И вот эта куча, она будет расти немножечко неравномерно. Главное, чтобы мы все считали, что это хорошо, чтобы она росла. И мне кажется, консенсус с другими браузерами про это у нас есть.
Ага. Ну, мы же все понимаем, все взрослые люди, да, все понимаем, что вообще рост вот объема спецификаций, он в первую очередь на руку компании Microsoft. При бесконечном количестве денег и практически бесконечном количестве ресурсов, Microsoft, разумеется, первому удастся реализовать...
Почему вы думаете, что у нас больше денег, чем у Firefox или у Opera?
Ну, начнем издалека. Opera очень маленькая компания. Opera компания очень маленькая, Mozilla Foundation вообще годовой доход исчисляется 2 миллионами, о чем можно говорить?
Я слышал другие цифры.
Ну, я понимаю. Тем не менее, конечно же, у Mozilla Foundation денег на пару порядков, наверное, меньше, чем у компании Microsoft. Вопрос в приоритетах.
Ну, подожди секундочку. Компания Microsoft не делает только браузер.
Ну, конечно.
Браузер,
я говорю, вопрос в приоритетах.
Браузер – это какой-то продукт, который находится внутри компании Microsoft, и компания Microsoft никакой прибыли не приносит. Поэтому в отличие от Opera и Firefox, которые прибыли имеют, у нас денег, вообще говоря, меньше, если нас кто-нибудь не спонсирует. А в какой степени нас может спонсировать Microsoft? Это вопрос, ответ на который совершенно не очевиден. И чтобы его ответить, надо на самом деле показать, какую ценность то или иное добавление к этому браузеру принесет этому данному спонсору. Вы даже можете для такого умственного эксперимента вы можете отделить Internet Explorer от Microsoft вообще и посмотреть, как бы Microsoft спонсировал или любая другая компания свой собственный браузер, и вы, скорее всего, увидите, что он должен спонсировать это настолько, насколько это нужно для развития платформы и для каких-нибудь гуманитарных целей. Но все равно количество денег не равно количеству денег в компании, количество как-то вычисляется.
Ну, собственно, это, конечно же, очень такой очень сложный вопрос, что приносит деньги компании, а что нет. Потому что, ну, с моей точки зрения, понятно, что там, не знаю, Microsoft Vista денег компании особенных-то не принесла. При этом, если посмотреть на новый офис, то он, очевидно, деньги компании принес. В свете этого вообще не совсем понятно, как бы, как рассуждать, что приносит деньги компании, что не приносит деньги компании. Потому что есть огромный там размер пиар-эффекта, который сложно оценить.
Я думаю, что это просто был длинный способ сказать, что это совершенно не очевидно, кто лучше финансируется. Про финансирование Safari вы даже ведь себе не представляете, вы трудно узнать хоть что-нибудь.
Ну да, это правда, конечно. Но человеку со стороны всегда кажется, что у Microsoft денег больше. Ну правда же. Ну, вообще, Microsoft среди гиков воспринимается как там. Половина людей думает, что это такая, да, что это там компания, которая спасет мир. Вторая половина думает, что это там корпорация зло. Но и те, и другие думают, что денег у них просто бесконечное количество.
Самое ужасное, что есть люди внутри Microsoft, которые думают так же. И это приводит к таким проектам, как Windows Vista.
Ага. То есть я просто прямо слышу неодобрение в голосе по поводу проекта Windows Vista.
Из этого получилось довольно достойная на самом деле операционная система, но это было совсем не то, что мы думали, из этого получится. Мы думали, что у нас сколько угодно денег.
Не-не, я вообще в этом отношении человек очень простой, да, так как я Windows вообще просто не использую, по-честному-то так говоря.
Можешь попробовать.
Не, я пробовал, я постоянно по работе, мне с ней приходится работать, и с моей точки зрения Windows Vista чисто технически на порядок более качественный продукт, чем Windows XP. Но при этом, ну, мы все видим, как реагируют на него пользователи. Компания Microsoft, я думаю, что может себе позволить там потерять небольшой процент пользователей на адаптацию к новому прогрессивному интерфейсу.
Мне кажется, про офис, хотя, в общем, у нас был разговор немножко про другое, про то, что это выгодно Microsoft, если больше стандартов поддерживается. Я вернусь к этому. А про офис, то, как вообще появился новый интерфейс. Это началось с того, что в 2003 году, когда мы выпустили предыдущий офис и стали думать, что же мы можем сделать снова, мы попытались понять, какие же самые важные вещи мы можем добавить, которые бы людям были действительно нужны. Мы спрашивали многих людей. И из того, что мы обещали, так интересно получилось, что из того, что нас люди просили, так получалось, что 9 раз из 10 они просили то, что там уже есть.
Ну, это типичная история с большими такими комбайнами.
И мы поняли, что если мы можем сделать что-нибудь, что принесет полезные фичеры, это сделать способ их найти. То, как это пришло к именно такому интерфейсу, который вы видите сейчас, это был очень длинный процесс, который включал тысячелетия работы дизайнеров и огромное количество тестирования с настоящими людьми с очень разными сценариями. И пока вы можете критиковать все, что угодно, что отличается, но мне кажется, что у нас получился успешный продукт в этом месте. В том смысле, что если изменить что угодно, это кому-нибудь не понравится, в этом мы знаем. Поэтому просто история про то, что кто-то сказал, что ему не нравится какой-нибудь результат. Я не кинусь защищать продукт, просто потому что есть один человек, которому не нравится.
Ну, то есть мысль очень простая, да? То есть вы попытались сделать интерфейс, который поможет большей части пользователей найти те фичи, которые они раньше найти не могли.
Но в программе Word есть 3000 команд. Это не примерно, там действительно 3000.
Ну, я понимаю.
Их нужно каким-то образом организовать в такую конструкцию, где их можно найти. И там, я работал программистом в этой программе значительное время. В новом интерфейсе я нахожу вещи, которые я тоже не знал, что там есть.
Но вопрос-то очень простой. Если большая часть пользователей не находили эти фичи, нужны ли они вообще пользователям?
Ну, если они просят их, может быть, они им нужны. Как, например, в Word всегда, примерно с первой версии, можно было отсортировать параграфы по алфавиту.
Я думаю, со второй.
Хорошо, за второй. Теперь это можно найти, потому что есть такая кнопка, которая находится в том месте, где, где ее более или менее очевидно можно поискать.
Ну, хорошо. Допустим, с офисом эта история прошла, и там довольно большая часть пользователей восприняла это изменение позитивно. Да? Хотя я вообще не верю в пользователей, которые меняют хорошее на лучшее. Обычно их хорошее устраивает. Что такое можно поменять в интерфейсе Internet Explorer, возвращаясь к идее, чтобы вдруг ни с того ни с сего люди начали, например, не знаю, пользоваться кнопкой Back? У меня есть нехорошая статистика о том, что кнопкой назад умеет пользоваться порядка 10% пользователей всего.
Мне кажется, это очень интересный вопрос, я не знаю, что ответить.
Не, ну, безусловно, на все интересные вопросы сложно отвечать.
Мне никогда не казалось, что это проблема, но я, когда я вернусь домой, я спрошу, может быть, я чего-нибудь не знаю.
Хорошо, допустим. Я просто совсем не понимаю. Вот, кажется, что интерфейс Internet Explorer, он в нынешнем своем состоянии привычен уже просто всем. Больше того, такие настоящие, как сказать, олдовые пользователи Internet Explorer, они и табами-то этими моими любимыми не пользуются. Они уже привыкли к многооконному интерфейсу со времен там 5.5 и 6 версии. Соответственно, так, как бы, так и живут. Что бы такое изменить в интерфейсе для того, чтобы действительно пользователи могли пользоваться максимумом фич? Потому что в интернет-эксплорере ведь огромное количество разных интересных вещей.
А вы не хотите там приехать поработать дизайнером интерфейса? Нам нужны такие люди.
Это уже хедхантинг, это запрещено.
Как раз люди, которые задают такие вопросы.
Это возможно, но очень дорого.
Если серьезно, то это ровно те же самые вопросы, которые мы задаем себе, и мы в каждой версии пытаемся сделать что-то, чтобы программы были более usable, и нас ничто так не интересует, как хороший experience, как это сказать по-русски.
Ну, это достаточно по-русски.
Наших пользователей. В 8-й версии, если вы ожидаете фундаментальных изменений в юзер-интерфейсе, вы, скорее всего, их не увидите, потому что мы делаем фундаментальные изменения в платформе. Радикально поменять сразу две вещи в одной программе, в одной версии, такое бывает редко, потому что обычно люди, которые это делают, у них это не получается.
Угу. А в чем, собственно, фундаментальные изменения в платформе?
Мы написали совершенно новый движок для лейаута, который делает все ровно под стандарт.
То есть
мы начали с того, что мы очень внимательно почитали стандарт CSS настолько внимательно, сколько это только может быть. И мы написали совершенно новый движок, который делает архитектура которого построена так, чтобы те концепции, по которым происходит взаимодействие всех элементов в CSS-лайауте, чтобы они ложились правильно на эту архитектуру, чтобы нам не нужно было срезать никакие углы, чтобы выполнить то правило или это правило. Вся концепция CSS в целом задает архитектуру того, что это казалось настолько радикально по-другому по сравнению с движком, который был построен на основе Quirks Mode совместимости с Netscape, что мы решили, что нам нужно это сделать заново, чтобы у нас был чистый дизайн, который мы можем поддерживать в будущем. Это очень сложный процесс. До сих пор предыдущий браузер, который полностью переписал свой движок, это был Firefox, Mozilla, которая началась с Gecko, который писался в году с 91-го примерно. И Mozilla стала полноценным браузером где-то в этом тысячелетии. То, что мы пытаемся сделать за один релиз, который мы собираемся сделать значительно быстрее, чем за 5 лет, это очень агрессивная цель.
Ну, вообще, да, конечно.
Что делает мою жизнь безумно интересной?
Ну, я не уверен, что я хотел бы жить в такой интересной жизнью, потому что как-то я представляю себе объемы работы. Мне как-то довелось посмотреть на исходные тексты Mozilla, и до сих пор у меня волосы шевелятся просто буквально на всех местах. И по объему кода, и, к сожалению, по качеству. К как удается вообще поддерживать качество кода, если
я, к сожалению, не могу посмотреть по понятным причинам на код Mozilla. Я поверю вам на слово.
Ну, поверьте, код, который написан энтузиастами, довольно редко бывает качественным.
Mozilla, я, кстати говоря, отношусь с большим уважением к тем людям, которых я встречал из этой компании. И им удается делать какие-то довольно серьезные вещи, которые поддерживают в некоторой системе то, что пишут энтузиасты. Uh-huh. То есть контроль качества в Mozilla существует. И, опять же, я никогда своими глазами не видел результат. Но мне кажется, что они пришли к каким-то интересным технологиям для того, чтобы совмещать свободное программирование и качество. Что не значит, что я не надеюсь, что именно это их и погубит.
Вот эта невозможность посмотреть на внутренности, она связана исключительно с нежеланием потом быть заподозренным в плагиате, да?
Ну, это одновременно нечестно и незаконно.
Ну, я про это и говорю.
Если бы это было для меня законно, наверное, бы я из любопытства посмотрел.
Ну, то есть...
Хотя я не люблю читать код других программистов. Я люблю писать свой собственный.
Ну, я грешным делом тоже не люблю, но иногда приходится. Я примерно себе представляю действительно там объем разработки нового браузера, и, честно сказать, мне просто вот реально страшно, потому что объемы просто дикие. А какое количество людей работает над проектом?
Это правильно, этого следует бояться. Я не думаю, что я могу называть конкретные цифры. По порядку величины наш коллектив сравним с размером Mozilla или Opera. С другой стороны, эти цифры очень трудно сравнивать, потому что каждый из нас занимается производством не одного продукта, а сразу нескольких. Uh-huh. И они используют компоненты, которые приходят из разных мест. Допустим, Mozilla может использовать компоненты из OpenOffice, потому что это все open source для этого и создано. А мы можем использовать компоненты из Microsoft Office. Как в этот момент посчитать, сколько же людей на самом деле работает над продуктом, достаточно трудно. Но по порядку величины у нас примерно сравнимые.
Очень много спрашивали про там бурную экспансию технологии .NET в разработку и в развитии того, что производит Microsoft. Есть ли какая-то тесная связь, вообще хоть какой-то кусок нынешнего там IE8 и того, что будет с ним сделано, связано с технологией .NET? Ну, кроме вот там этот самый Windows Foundation Presentation, или как он называется.
Только настолько, насколько открытые стандарты поддерживают такие технологии. Я думаю, что я не буду отвечать очень много вопросов о том, как вещи работают внутри.
Но ведь все равно с реверсом.
Ничего в интернет-эксплорере не написано на C-Sharp или что-нибудь, или чем-нибудь таком.
Ага. То есть установка новой версии Internet Explorer не повлечет за собой установку огромного количества дополнительных аддонов для .NET. И то, слава богу.
Я не знаю, как вы сделали такой вывод из того, что я сказал, но, наверное...
Нет, ну логика же простая. Если ничего не написано на .NET и на C-Sharp, и, соответственно, никак непосредственно на него не завязано, то, наверное... Чисто технически это никак не связанные вещи. Хотя, безусловно, политически связать это можно.
Наверное.
Ну, хорошо. На самом деле, значит, косвенный ответ на вопрос, а на чем это все написано, который у нас так часто задают. Ну,
на бизнесе C++.
Отлично. Можно поговорить про C++, можно поговорить про C++ до бесконечности просто. Понятно, что у там IE8 нет никакой связи с другими операционными системами. Я правильно понимаю, что никаких сейчас планов по, не знаю, там, по возвращению, такому громкому возвращению Internet Explorer обратно на платформу Mac нет?
В этой версии мы этого не делаем.
То есть не в этой жизни, правильно, да?
Это такого рода ответы Об этом можно подумать примерно одну версию вперед.
Не, ну, тем не менее...
В 8-й версии мы не делаем версии для Mac. Что мы будем делать дальше, я не могу предсказать. Я даже не могу сказать, хорошая это мысль или нет.
Но, тем не менее, вы на будущее учитываете, что пользователи Mac, они не то чтобы очень страдают, но чем дальше, тем больше сейчас видно, что все вот эти современные новомодные веб-2.0 проекты, они в огромном количестве делаются именно пользователями и там, разработчиками, которые сидят очень плотно на Mac. И им страшно неудобно разрабатываться под Internet Explorer.
Вам нужен способ потестировать Internet Explorer на Mac?
Ну, конечно.
Но для этой проблемы есть гораздо больше решений, чем тестировать софтвер для Mac на PC.
Если бы там AI как очень активный проект начал развиваться и на другие операционные системы, как это сделал Office вот сейчас, в 2008 году, это было бы красиво и вообще очень хорошо воспринято публикой.
Я с вами согласен, это было бы полезно для людей, было бы хорошо воспринято публикой. Я не могу дать никаких конкретных обещаний потом.
Ну, очень хорошо. А чисто технически, насколько тесно сейчас вот i8 интегрирован с Windows?
Я думаю, что я не открою очень много секретов, если сказав, да, есть много вещей в i8, которые действительно зависят от того, что он работает в Windows.
Ага. Ну, то есть, на самом деле, переезд будет очень-очень сложным, и если он произойдет, это произойдет еще, в общем, не скоро. Ну, хорошо. Я очень много в свое время поразглядывал нынешнюю политику Microsoft, и меня просто действительно глубоко поразил нынешний проект, который называется CardSpace, который обеспечивал, в общем, некоторую там систему для single sign-on, понятно, для общей авторизации в интернете.
Это связано с OpenID, да?
Это не связано с OpenID. Что такое Microsoft CardSpace? Это некоторая технология, которая позволяла устанавливать авторизационные центры и потом, соответственно, раздавать другим сайтам там, авторизацию с этого дела. Оно похоже чем-то на OpenID, тем не менее, эта технология гораздо более совершенная, действительно, намного более интересная, на удивление открытая, несмотря на то, что она от Microsoft, как я ловко поддел, да?
Это то, что мы стараемся делать во всем новом софтвере сейчас, поэтому спасибо за комплимент.
Ну, собственно говоря, проблема для меня заключается в том, что сейчас нормальная реализация этого самого CardSpace, оно требует некоторой реализации на клиентской стороне еще. Оно реализовано только в вот IE7 и, видимо, в там, 8-й версии тоже как-то оно должно работать, тем не менее. Я очень много слышал комментариев от компании Microsoft о том, что уже есть договоренность с Mozilla Foundation о том, чтобы реализовать это у них, и будет оказана всяческая помощь. Вот очень интересно мне, как происходит взаимодействие с другими разработчиками браузеров. В смысле, вот практически как? То есть вы прямо встречи какие-то собираете?
Ну, у нас есть много связей, и, как и стандарты – это самая активная связь. Моя рабочая группа, в которой я участвую, это CSS, рабочая группа CSS, в которой участвуют люди из Mozilla, Opera, Safari, других компаний, которые некоторые люди не ожидают там увидеть, как Hewlett Packard или Adobe, которые весьма там активные. Ну, они имеют дело с текстом, поэтому как бы это должно звучать логично. Америка онлайн тоже всегда присутствует на нашей встрече.
Странно. Что там делает Америка онлайн?
Ну, она когда-то владела Netscape, хотя теперь присутствие в основном дизайнер. Последние несколько раз, когда мы встречались, там всегда был дизайнер из Америка онлайн, и он как одновременно представитель среди большой компании и хороший дизайнер, он говорил, как же мы будем использовать эти новые свойства из CSS в том, что мы делаем. Что это полезно, что это бесполезно. А также у нас есть много приглашенных экспертов, многие из которых дизайнеры, которых мы спрашиваем те же самые вопросы. Так вот, рабочая группа CSS встречается несколько раз в год. Мы встречаемся и разговариваем. Кроме этого, мы разговариваем по телефону регулярно. И мы решаем массу технических вопросов через email.
если у меня есть вопрос потом о том, о какой-то детали стандарта, которую либо я не понимаю, такое возможно, либо, либо стандарт противоречивый, либо, либо стандарт неопределенный, и разные реализации делают разные вещи, я пишу в... в mailing list, в котором обсуждается CSS, я получаю ответ обычно через считанные минуты от одного из моих конкурентов, который со мной соглашается или не соглашается, или объясняет, почему это работает в Firefox не так, как в Safari. Или говорят, что спасибо за то, что вы это нашли, мы открыли баг в Mozilla или в WebKit про... чтобы это починить. Это очень полезно, и как бы мы вместе работаем над реализацией наших одновременно наших проектов. А если часть этой дискуссии какой-то новый стандарт, который или мы предложили, или кто-нибудь еще предложил, и мы хотим, чтобы у нас была совместимая реализация, мы разговариваем с теми же самими людьми, мы уже хорошо знаем.
А как хватает времени на все вот на это?
Не хватает.
То есть мне кажется, что просто количество времени у человека, оно ограничено всего 24 часами, из которых хотя бы часа 4 надо поспать.
Логично.
Ну и как распилено время? Вот как? Хоть какой-то тайм-план есть, я не знаю, там вот как?
На что выходит мое время?
Да.
Его довольно непросто планировать. У меня есть какое-то количество программирования, которое я должен сделать. Угу. У меня есть... У меня есть вещи, которые я должен сделать со стандартами, но большая часть моего времени уходит на то, чтобы разговаривать с другими девелоперами о том, как весь проект сходится вместе.
Угу. А никогда не было соблазна отказаться от какой-то части, вот там, например, перестать заниматься кодом, а заниматься уже только общением с разработчиками и таким инструктажем, что ли?
Это невозможно. Это для того, чтобы сказать программисту, что ему делать, я должен очень хорошо понимать, как работает эта программа. Угу. Если бы я пришел в какой-нибудь новый проект, где бы я еще совсем никогда не видел кода, я бы начал с того, что я и делал регулярно. Я бы начал с того, чтобы пошел и написал какой-нибудь серьезный кусок кода для этой системы, тогда я начну понимать, как она работает, как ее части связаны между собой. Угу. И чем дальше в прошлом этот момент, тем менее полезны мои советы, которые я могу дать сегодня программистам. Я не вижу никогда, даже в далеком будущем, что я перестану писать программу.
Отлично, ну хорошо. А допустим, можно, наверняка же, можно, если было позволить вообще отказаться там, простите, от... не знаю, от того, чтобы там заниматься проектом, а заниматься в основном стандартизацией, да, то есть в основном участием в CSS-групп. Такого соблазна никогда не было? То есть, грубо говоря, это называется у нас уйти в политике.
Честно говоря, вы все время говорите о слове «соблазн», как вот такое приходит такой черт ко мне и говорит, а вот что, если тебе пойти заниматься этим?
Ну, оно же ведь так и есть. Этим?
На самом деле, я считаю, что моя роль в этом проекте, и также в любом другом проекте, это сделать, чтобы проект получился. Что именно я для этого должен делать? Я должен писать много программ, или я должен делать стандарты, или я должен делать коктейли для моих сотрудников. То, что работает, то, что помогает проекту, тем я буду заниматься. В этом проекте так получилось, что мои способности и возможности распределены следующим образом. Я пишу программу, я разговариваю с людьми про программирование, я разговариваю с людьми со стандартом. Если у меня появятся помощники, которые квалифицированы, могут забрать у меня какую-то часть этой работы, то я с удовольствием с ними делюсь.
То есть главная цель — это конечный результат. Главная цель — это получить там некоторый идеальный проект, идеальный продукт, да?
Насколько близко к идеалу мы можем подойти?
Ну, естественно. То есть, безусловно, что на пути к идеалу есть очень много таких неприятных препятствий, которые приходится преодолевать. Ну, в общем-то, на самом деле, я думаю, что у меня кажется, что вопросы-то практически закончились. Остались всякие вопросы из серии, когда же Microsoft, не знаю, там, перестанет пить коньяк по утрам и что-нибудь в этом духе. Мне кажется, что... Ну, в конце концов, сколько ж можно, да? И масса там вопросов, почему Microsoft делает такие плохие программы. Ну, в общем, у меня остались только такие совершенно скучные и неинтересные вопросы, поэтому мне кажется, что можно потихонечку закругляться и переходить к свободной части. Спасибо огромное за интервью. Я надеюсь, что в ближайшие там пару-тройку дней у меня все появится, я это отмонтирую и даже, пожалуй, вышлю ссылку.
Спасибо за разговор.
Было очень приятно.